российскую милую землю.
По-вашему, с GPT будет то же самое?
GPT уже показывает некий разочаровывающий результат. Сейчас уже скормили все тексты, которые есть на земном шаре. Все умные уже скормили. Больше ума взять нет.
У каждого человека будет персональный ассистент.
Ну, тупая Алиса вон стоит в каждом доме. Чё? На мой взгляд, мы впадаем не в прогресс, мы впадаем в деградацию.
Где эта грань между удобной цифровизацией и тотальным надзором?
Все технологии сейчас существуют для того, чтобы путь гражданина проследить прямо с момента выхода его из дома и до всего, чего он делает. Все в электронном виде.
Наше правительство объявило о создании Центра развития искусственного интеллекта. Не кажется ли вам, что это слегка запоздалый шаг, учитывая, на каком уровне это уже находится в США и, скажем, в Китае?
Ну, дело в том, что у нас Центр искусственного интеллекта существовал. Аналитический центр при правительстве имел под собой структуру, которая занималась искусственным интеллектом. А сейчас его реформировали, насколько я понимаю, что это передача из одного ведомства в другой. Ну, я не готов комментировать, я просто не знаю вот этих внутренних перипетий для чего. А с точки зрения того, что там поздно, не поздно, ну, это же не связанные вещи. Вы же понимаете, что одно дело бюрократическая перистальтика, а другое дело там создание, развитие технологий. У нас как-то так получалось в стране, что создание, развитие технологий идут вне, значит, этих бюрократических движений. Вот. Как только наше государство начинает вмешиваться, то, к сожалению, получается не лучше, а хуже. Поэтому, ну, у нас искусственный интеллект, есть хорошие наработки, есть хорошие компании. Там Яндекс, например, самый такой развитый, наверное.
Алиса, вы имеете
ВК. Нет, почему? Весь Яндекс.
А, весь Яндекс.
И поисковые системы – это искусственный интеллект, и подсказки их искусственный интеллект, и много чего они делают. Там те же самые сервисы многие у них с использованием искусственного интеллекта. То есть, на самом деле, искусственный интеллект – это же широкая технология.
А вы такую фразу сказали, не могу не зацепиться. Когда вмешивается государство, все типа плохо идет.
Я не говорила, что плохо. Нет, давайте так. Понимаете, видимо, все-таки технологии – это некая вещь такая творческая, которая создается, ну, группой энтузиастов. При этом люди, которые занимаются разработкой технологий, довольно специфические люди. Они, ну, даже есть, знаете, такая книга «Как пасти котов». Вот это как раз про то, как управлять программистами. Потому что они такие независимые, они такие вот сами себе на уме, высокого себе мнения. Ну, вот коты, да? Вот сравнение такое. Государство такими людьми управляет очень плохо. Поэтому, когда государство берет управлять непосредственно там IT-компанией, то получается плохо. А кроме того, все IT у нас росло снизу вверх. Вообще
снизу?
Без... Снизу это значит, что компании образовывались сами по себе где-то с конца 80-х годов, когда только пошла первая информатизация. Тогда это называлось информатизацией, после этого стало называться цифровизацией. Как раз 90-е годы, вот эта смена парадигмы, и на этом сломе многие наши люди, получившие техническое образование, а техническое образование в СССР было, как вы понимаете, очень высокого качества, вот эти люди стали искать себя в информационных технологиях. И у нас поэтому появилось довольно много компаний. То есть у нас сейчас там несколько тысяч компаний, которые занимаются разработками в области информационных технологий. И они, как правило, все частные. И до определенного времени, я бы сказала, года, наверное, до 10-го, может быть, 12-го, государство в эту тему не вмешивалось вообще никак. С 12-го года начались первые такие робкие попытки регулирования, но реальное регулирование началось с 15-го года, вот первые санкции, и вот пошло, собственно, регулирование в пользу отечественного. До этого у нас просто тут кто угодно гулял по буфету, в основном иностранные компании.
Ну, я правильно понимаю, что вот это регулирование, назовем его так, оно такой творческой, такой свободной и такой прогрессивной сфере, как искусственный интеллект, и вообще, в принципе, все, что с этим связано, только вредит.
Смотрите, регулирование регулированию рознь. Если задаются некоторые рамки, например, мы используем отечественные технологии. это тоже регулирование. Вот у нас в 2015 году, я как раз хотела сказать, вышло постановление правительства, касающееся импортозамещения, что мы будем заниматься импортозамещением. Почему? Ну, случился Крым, понятно, были первые санкции, все поняли, что, ой, технология, оказывается, такая вещь, которую можно удаленно отключить. До этого просто об этом как-то никто не думал, хотя, в общем, вещь-то известна. Вот. И это регулирование. Вот. И это регулирование правильное, в правильную сторону, потому что в одиночку выстоять против иностранных транснациональных корпораций с гигантскими деньгами, гигантским ресурсом, ну, невозможно практически. Поэтому у нас большинство технологий, которые используются в стране, они до сих пор в значительной степени иностранные. То есть нам приходится сейчас догонять. Вот мы в этой гонке вписались и догоняем. Вопрос тут в том, что нужно баланс соблюдать. То есть это не должно быть регулирование ради регулирования, что вот мы сейчас вот здесь будем подкручивать, вот будем вводить коэффициенты использования искусственного интеллекта.
Но какое регулирование мешает?
Какой у вас уровень проникновения искусственного интеллекта? Ну вот вам, например, он не нужен, да, вот вы его не используете, да, вы используете естественный интеллект, вам достаточно там или где-то там, не знаю, там маленькое фермерское хозяйство, допустим, ну, ему, да, может быть, не надо. Да? А вот где-то, где крупное производство, ну, может, надо, но тоже, опять же, не технология ради технологии. Понимаете? Почему я вот, например, сейчас не очень большой поклонник навязывания искусственного интеллекта? Потому что это технология, которая сейчас переживает пик так называемого хайпа. То есть люди очень верят сейчас в то и испытывают восторженные ожидания от того, что эта технология решит все проблемы. Но она не первая такая. И напомню, у нас таких было много. Вот до этого у нас был блокчейн, когда говорили, что вот блокчейн сейчас все решит, что юристов больше не будет, технологии блокчейн полностью их заменят. А технологии блокчейн, заметим, вписали во все госпрограммы, чтобы получать, выдавать на нее денежные средства, там, развивать и так далее. А потом выяснилось, что, ой, оказывается, у технологии блокчейн есть ограничения, как у любой технологии. И дальше ее там тихо из этих программ так, молча стараясь, незаметно как-то стали выковыривать.
А что это за блокчейн? Я что-то не очень понимаю.
Блокчейн – это система распределенного реестра. Это, значит, передача информации в недоверенной среде. Когда мы помещаем кусочек информации каждый раз определенным образом, и для того, чтобы я передаю информацию с значит, на следующем кусочке тоже помечаю и могу раздавать его большому количеству людей, но каждый раз информация будет помечена, так что если вы пытаетесь что-то изменить в этой цепочке, да, по этому chain, да, то на концовке придет, что информация была изменена. То есть в этом идее. Ну, то есть казалось, что вот она найдена, вот эта вот волшебная пуля. Но, как выяснилось, нет. Оказывается, ограничение у нее. Сейчас вот у нас искусственный интеллект. Вот у нас чат-GPT совершил прорыв. 3 года назад все совершенно восхитились. И теперь у нас вовсю искусственный интеллект. Везде нам его вписывают. Сейчас у нас искусственный интеллект изменит мир. Ну, вы знаете, я считаю, что нельзя очаровываться. Понимаете, это явная очарованность технологиями.
Не разочароваться потом?
Да, конечно. Более того, есть такая исследовательская компания Gartner, американская. Мы там сейчас с американцами не дружим, но компания Gartner, ну, у нее довольно несколько разумных есть исследований. И в частности, есть такая теория, называется она кривая хайпа Гартнера. Она о том, что любая технология новая переживает некий пик сначала хайпа, все от нее ожидают каких-то чудес, потом выясняется, что нет, таких чудес не произошло. Она падает на плато, точнее, в яму разочарования, а потом, если она оттуда выбирается, то она уже выходит на какое-то плато производительности, когда она никого не интересует особо. Вот, ну, вот как телевидение, например, да, все ожидали, что телевидение там...
Ну, а чем вредна очарованность GPT вот нам?
Чем вредна? Тем, что вы ожидаете того, что технология, скорее всего, вам не даст. Или тем, что вы... Ну, вот как вот блокчейн. Это прекрасный пример. Вписали во все госпрограммы. А потом выясняется, что объявляет на конкурс, допустим, у Эрфрита была прямо отдельная программа по блокчейну. На конкурс никто не пришел. Выяснилось, что никому это не интересно. Никому не нужно. Здрасте. Вот дальше надо как? Что надо делать?
То есть, по-вашему, с GPT будет то же самое?
Ну, GPT уже показывает некие разочаровывающие результаты. То есть то, что ожидалось, скажем, 3 года назад, что все, тест Тьюринга пройден, да, тест Тьюринга пройден. Но тексты, которые мы получаем сейчас на выходе, видно, что они, ну, иногда бредят, причем бредят довольно сильно. То есть доверить GPT управление полностью, ну, пока не видно, чтобы такое было. Ну и потом, искусственный интеллект – старая технология на самом деле. Как, вот, как смысл, да, такой. То есть просто технологии, основанные на нейронных сетях, один из типов технологии искусственного интеллекта. А до этого были другие. И опять же, были такие вот очарования, потом разочарования, очарования.
Но в случае с GPT...
То есть это как синусоида, знаете,
это
вот уже
четвертый пик. Это же вопрос времени, он же тоже учится, разве так нельзя сказать?
Он учится, учится, но текстов становится все больше. Сейчас уже скормили все тексты, которые есть на земном шаре. И дальше начинаются повторы этих текстов, дальше начинается кросс-повтор, дальше этот, значит, чат GPT сам генерит свои тексты, он свои тексты скармливает, и идет ухудшение качества системы. Все умные уже скормили, больше ума взять нет, ну, если так грубо говорить. Поэтому я бы не очаровывалась.
Да,
я бы не очаровывалась. Я считаю, что это перегрев, я считаю, что технологии находятся на пике хайпа. Говорят они в основном гуманитарии, а не технари. И, ну, технари, ну, говорят, сдержанно, да, по крайней мере, сдержанно, что да, есть определенные прорывы, но есть и ограничения. Вот. А гуманитарии о ограничениях не говорят, потому что они их не понимают, и проще сказать, что вот все, вот сейчас все решит искусственный интеллект.
Вы согласны с тем, что вскоре мы окажемся в неком новом мире, где у каждого человека будет персональный ассистент?
Мы все время оказываемся в каком-то новом мире, Вячеслав. Наверное, мы опять живем в новом мире.
Я имею в виду в виде искусственного интеллекта.
Вы имеете в виду, да, электронный болван у каждого будет. Да. Ну да. Ну, тупая Алиса вон стоит в этом, в каждом доме. Что? Новый мир?
Ну, в какой-то степени, да.
Ну, не знаю.
Это для нас, для динозавров, может быть, он еще тот. Но для детей, вот, это же новая история абсолютно. Это их...
Понимаете, в чем дело? Мы не знаем, как эти технологии подействуют на детей. Это еще не исследование. Технологии развиваются настолько быстро, с такой скоростью, что неизвестно. Раньше технологии все равно занимало какое-то значительное время от появления технологии и до ее массового внедрения. Сейчас проходят буквально считанные месяцы. И дети, на самом деле, эти технологии начинают использовать, а эффекта мы не знаем. Вот у нас первое поколение только растет так называемых цифровых туземцев. Что отмечают психологи, что видно на поверхности? Сокращение памяти, сокращение представления, визуального представления. Люди перестают себе что-то воображать, да, как раньше. Потому что раньше что, у тебя листок и бумага, и ты садишься и придумываешь стихи. Сейчас не надо, сейчас все сидят в электронных устройствах, играют. Может быть, человечество вообще перестанет, например, производить что-то, производить интеллектуальный продукт. Мы видим, что ухудшение памяти, безусловно, у школьников. Я уже не говорю там, о физических проблемах, там, ухудшение зрения, сколиоз поголовный и так далее. То есть, на самом деле, мы же не знаем.
Но производительность-то
всегда...
повышается, понимаете? Мы меньше тратим времени на ежедневные
чего?
Задачи.
Да, и на что же мы его тратим, Вячеслав? На что же мы тратим это освобожденное время?
На сидение в смартфоне.
Сидим в смартфоне, играем, значит, во всякую ерунду. Ну,
на новые задачи, фактически.
Вы знаете, у Стругацких, если помните, было такое замечательное произведение «Хищные вещи век».
Конечно.
Знаете, читали, да? Помните, там они представляли, что человечество оказывается в какой-то момент погруженное в теплую ванну.
Да.
Лежит в теплой ванне и, значит, там себе воображает. А им яркие картинки показывали там через какое-то устройство. Мы практически вот это переживаем.
Да.
Стругацкие предсказывали, что это человечество на самом деле уведет от прогресса. Будет деградация. Вот, на мой взгляд, мы впадаем не в прогресс, мы впадаем в деградацию. И куда нас эта деградация заведет, это еще неизвестно. Кроме того, вы понимаете, что людей, которые понимают, как работают технологии, мало. Их просто мало.
Безусловно.
А большинство людей не понимают, как работают технологии. Дальше вот эти люди, которые понимают, они все более и более дробятся на узкие специальности. То есть, вот, допустим, вот глубокие нейронные сети, я понимаю, ну, вот в этой части. Да? А вот шаг в сторону, допустим, защиты, я уже не понимаю здесь. Вот. А вот, допустим, инфобезопасность, это уже 15 направлений инфобезопасности. Скажем, раньше я занимался антивирусом, сейчас я про антивирус уже про современный ничего не скажу, потому что я 10 лет этим не занимался. Да? А сейчас я занимаюсь, допустим, безопасностью контента. А рядом со мной еще 15 направлений. И вот каждый вот такой узенький-узенький специалист. Теперь мы представим себе, что у нас технологии шагнули очень высоко вверх, и количество людей, которые может вот подняться вверх и разобраться во всей этой технологии, оно ничтожно мало. И в какой-то момент произойдет так, что человечество просто перестанет понимать, как работают эти технологии. Ну, а дальше у фантастов описано, как куда мы придем, там, как мы обратно влезем на свои пальмы.
Почему это происходит, по-вашему? Это закономерная эволюция?
Я думаю, да. Ну, смотрите, если вы не занимаетесь спортом, то ваши мышцы дряхлеют. Вы перестаете бегать, и вы через какой-то момент обнаруживаете, что вы не можете пробежать там 100 метров, начинаете задыхаться, ваши мышцы слабые. Вот если вы не тренируете мозг, ну, ваш мозг становится слабым. Если вы, допустим, не думаете каждый день над картой, как вам проехать из одного сложного места Москвы в другое сложное место, вы просто включаете навигатор ТЭР, и он вам показывает. Когда навигатор отключается из-за беспилотников, вы чувствуете себя как без рук. Встряхиваетесь, ну, вы, может быть, там москвич коренной, может быть, вы находите интуитивно путь. Но многие люди, там многие таксисты начинают вот так ездить кругами, и совершенно не понимая, куда они вообще привезли этого несчастного клиента. Потому что, да, вот, пожалуйста, вам пример. Вы сможете сейчас в уме, допустим, сложить трехзначные числа?
Ну, трех еще да.
Ну, вы молодец, видите. А вот большинство продавцов не могут. Когда я там рассчитываюсь, мне начинают там складывать, берут калькулятор. Я говорю, сумма будет такая. Они говорят, откуда вы знаете? Ну, это же деградация. Потому что раньше все продавцы на рынке легко складывали цифры в уме. Помните, 90-е годы, вот вы вспомнили 90-е годы, тогда у нас инфляция шла, и у нас цифры были со многими нулями. И вот все так быстро, раз там, с вас 17 миллионов 348 280 рубля. О, хорошо, давай. Ну и сейчас кто это делает? Поэтому перестают тренироваться, надеяться на электронных болванов, на электронные подсказки, ну и вот, и идем куда-то не туда, мне кажется.
То есть это происходит как отмирание, да, некого рудимента?
Ну да, 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 рудимент, да, вот у нас восьмые зубы, да, как говорят, уже не нужны, и сейчас их предлагают уже вырывать, потому что мы же не едим грубую пищу.
Атавизмы.
Да, они становятся атавизмом. Так у нас скоро мозг станет атавизмом.
То есть, действительно, вот вы видите такой сценарий дальнейшего?
Деградацию навыков, да, конечно, наблюдаем. Вот смотрите, сейчас второму пилоту, для того, чтобы получить статус второго пилота, не надо уметь сажать самолет в ручном режиме. Раньше это было обязательно. Сейчас уже не надо, потому что автопилот за него посадит. Хотя известен случай, когда отказали все автопилоты на машине. Тогда пилоты смогли его посадить. А современные пилоты и дальше будущие пилоты, они смогут посадить в случае отключения всех систем? Неизвестно. Ну вот там пример там, с калькулятором, да, я приводила. Пример с теми же самыми подсказками. Вот дети как сейчас учатся. Они же не учатся там, углубляться в учебник, вот, грызть гранит науки. Они быстро раз открыл там. Сейчас просто все через там DeepSeek или через чат GPT задаешь там промптик. Так, ну-ка, расскажи-ка мне вот это. Работу сделать в DeepSeek. Вот у меня
это эволюция? На гуманитарном.
Ну, дети быстро сообразили, как проще. Нет, человек просто, человек ленив. Понимаете, человек ленив. Поэтому он будет действовать по наипростейшему, на кратчайшему пути. Ну, соответственно, мы получим людей, которые там не умеют глубоко мыслить, не могут долго думать.
А у вас сейчас кто-то учится, вы сказали, да?
Да, да, у меня дочь учится.
Так уже она
говорит, в университете, да, вот она говорит, что сейчас все поголовно используют DeepSeek. Кто же пишет работу без DeepSeek? Ты что?
А вот по-вашему, во сколько у ребенка сегодня должен в руках оказаться смартфон? В каком
чем
возрасте?
Позже, тем лучше. Ну, мое мнение, чем позже, тем лучше.
Ну, у вас как это произошло?
Ну, там лет до 5 вообще не давал. Ну, старшие дети у меня, понятно, росли без смартфонов, а вот более там следующие дети, ну, 5-7 лет там. То есть столько, сколько я могла как-то детей ограничивать.
То есть в 7 появились, да?
Да, 5-7 лет. Ну, когда человек начинает читать. Я считаю, пока он не начинает читать, ему вообще вредно. Зачем? Пусть представляет себе, пусть берет палку и скачет на лошадке. Представляет, что это лошадка, а не, значит, берет и пальчиками там на планшете
рисует, да.
Берет картинку, которую уже кто-то для него подготовил. Кстати, воображение не развивается вообще. У детей не развивается воображение. Ну, это вообще-то страшная история. Мы не знаем, к чему это приведет человечество.
На чем будет строиться конкуренция между людьми, если, грубо говоря, искусственный интеллект будет давать суперюриста, суперпсихолога, супербухгалтера, в лице приложения искусственного интеллекта, в чем тогда конкуренция будет?
Я не верю. Думаете, я не верю ни в супербухгалтера, ни в суперпсихолога, ни тем более в суперюриста. Ну, психолог это просто исключается. Потому что... хотя, знаете, те современные психологи, которые есть, это в некотором смысле имитационная такая роль. Вот поговорить, да, с кем-то, ну, это можно и со Шваброй поговорить. Сел и разговариваешь там со Шваброй. Вот, и можно так же. Тогда в этом смысле электронный болван нормальный. Если лечить, то электронный болван не может лечить, потому что это не мыслящий инструмент, понимаете? Он не решает проблему человека, он делает имитацию. Искусственный интеллект – это имитация. Давайте мы не будем его обожествлять и приписывать ему человеческие свойства. Что касается бухгалтера, выполнять простейшие бухгалтерские операции – да, искусственный интеллект, безусловно, может. Супербухгалтер, то есть человек, который может решить какие-то сложные задачи, а иногда возникают такие сложные, да, мы же понимаем. Но это не искусственный интеллект.
У нас был кадровик, прекрасная дама, она HR в Серусе, и она сказала, что именно искать кадров скоро будет искусственный интеллект.
Подбор кадров по заданным параметрам, я верю, да, но все равно люди будут их отсматривать и набирать.
И выборку лучших.
Да, что касается юристов, вы понимаете, в чем дело? Юридическая специальность – это вопрос выбора направлений. То есть юрист все время оценивает риски. Вот, вот он сюда, 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 сюда. Доверять там некой электронной сущности оценивать риски – это абсолютно неправильно. Потому что любые такие технологии, они глючат. И в случае такого глюка кто будет нести ответственность? Это же ответственные. Это ответственная работа.
Принимать решения – искусственный интеллект будет?
Есть сейчас такая тенденция у нас в государстве о том, чтобы придать субъектность искусственному интеллекту, то есть разрешить искусственному интеллекту принимать решения. Я вам на эту тему расскажу байку. Значит, была я на некой сессии по кибербезопасности финансов еще в прошлом году. Вот, они пригласили некую даму из Минсельхоза. Дама говорит, мы внедрили у себя... Значит, в Минсельхозе систему искусственного интеллекта. И количество инцидентов у нас выросло в 90 тысяч раз. Не в 90 раз, не в 900 раз, не в 9 тысяч, в 90 тысяч раз. И знаете, в чем наша проблема? Наша проблема в том, что мы не можем наказать всех этих людей. Мы бы их наказывали, но у нас нет рук. Потому что вот сейчас требуют эти бюрократы, требуют бумажки заполнять, там, предписанием выписать. У нас столько людей нет. Поэтому вот они ходят без наказа. Даме не приходит в голову, что ее система не работает, и что они слишком сильно закрутили, да, на инцидент. Вот. И понятно также, что если у тебя количество инцидентов подскочило в 90 тысяч раз, значит, у тебя примерно все эти инциденты совершают. Значит, ты можешь их всех наказать, в результате чего у тебя в какой-то момент сельское хозяйство просто... Ну, исчезнет, да, потому что ним никто заниматься не будет в здравом уме. Но дама этого не понимает, понимаете? А что она просит? Она просит дать субъектность искусственному интеллекту. Давайте искусственный интеллект, дадим электронному болвану дубинку, чтобы он сразу бил по голове.
А как вы,
нормально,
считаете?
Как вы считаете?
Я считаю, что бред абсолютно.
Вот это я тоже.
По-моему, бред. По-другому, даже Булгаков там. Хармс, абсолютный хармс.
Хармс, да.
Как вы считаете, приведет ли искусственный интеллект к массовому сокращению людей?
Вполне возможно. Причем, вы знаете, нам долгое время рассказывали, что искусственный интеллект заменит тяжелый труд рабочих. А на самом деле нет. Искусственный интеллект заменяет вовсе не рабочих. Искусственный интеллект заменяет так называемые белые воротнички. Журналисты, вот юристы низкого уровня, низкоквалифицированные, бухгалтера низкоквалифицированные. То есть все то, что достаточно легко алгоритмизируемо и можно сделать без участия человека, потому что просто надо собрать слова. И вот эти функции, они поддаются информатизации, цифровизации, если хотите, легче всего.
Поэтому и куда же эти люди пойдут?
Не знаю, промпты будут писать для искусственного интеллекта.
А, то есть все-таки останутся.
Или не знаю, в таксист, в рабочий, может, гвоздь подцепить.
Ну, то есть на улицу?
Не знаю, пока не знаю. Я не знаю, куда деваются, кстати, журналисты, за которых сейчас сокращение, как бы мы видим.
Да, огромное.
Вот сокращение значительное. Куда они идут? Не знаю, что они там делают.
А как вы оцениваете риски использования искусственного интеллекта в системах распознавания лиц?
Смотрите, любая система распознавания имеет ошибки первого и второго приоритета. Ложноположительное и ложноотрицательное срабатывание. То есть она может определить предмет как не принадлежащий к данной категории, как принадлежащий к данной категории, то есть ложноположительное, да, срабатывание, и не определить предмет, который принадлежит к данной категории, то есть пропустить, да, ложное отрицание. Вот когда вы пытаетесь систему распознавания подстроить качественно, кстати, антивирус является примером системы распознавания, та же система защиты от утечек, вот, которую InfoWatch разрабатывает, тоже является системой распознавания, типичной системы распознавания. Мы всегда определяем объекты, мы все время оцениваем, что это, там, конфиденциальный документ, неконфиденциальный документ. И как только ты прикрутил ложноположительное, у тебя вылезли ложноотрицательные. Ты прикрутил ложноотрицательное, у тебя поднялись ложноположительные. И задача разработчика – добиться некого баланса. А свести к нулю оба типа ошибок невозможно, потому что они взаимосвязаны. Они как качели, понимаете? То есть ты одно что-то прикрутил, у тебя вторая часть обязательно взлетела. И в этом проблема любой системы распознавания. То есть вы можете добиться очень высокого качества на хороших системах распознавания, там это 99, там, допустим, с половиной процентов. Но вопрос в том, что если это 0,5% на всех лицах Российской Федерации, 150 миллионов человек, то вы понимаете, какое огромное количество у вас будет ложных срабатываний.
Ну, я про это и говорю, я про это и говорю.
И вот это риск. Вот. И поэтому, когда вы определяете как бы систему распознавания, вы должны иметь в голове, что она может давать ошибки.
Вам не жалко этих людей, которые заменяют искусственный интеллект?
Технологии внедряются с такой скоростью, что люди просто не успевают.
Вот про этих юристов, которые вы сказали, про бухгалтеров, нам не нужно жалеть их?
Нет, безусловно, жалко. Безусловно, это неправильно. Но, смотрите, решение об увольнении принимать не искусственный интеллект. Решение об увольнении принимают люди. И они могут оставить людей, найти им работу, дать им какую-то возможность. Да? А не оптимизировать все под ноль, увольняя всех. Поэтому да, искусственный интеллект в каком-то смысле создает такую возможность. А уж использовать эту возможность, не использовать. Поэтому, понимаете, я считаю, что здесь должна быть должен быть взвешенный подход. Вот эти риски социальные, они тоже должны быть учитаны при внедрении.
Это же не их вина, что на их места пришли.
Они совершенно не виноваты, потому что скорость развития технологий такова, что большинство людей даже не понимают, с какими технологиями мы имеем дело и как они устроены. Ну, если вот вы спросите там любого человека на улице, как работают, не знаю, глубокие нейронные сети, они вам, скорее всего, не ответят. Если только вы случайно на программиста не попадете. Большинство людей не понимают, да. Ну, впрочем, это всегда так было устроено, что большинство людей не понимали, как работали технологии. Просто они не были настолько широко распространены и настолько используемы во всех областях. Но вот, ну, надо разъяснять, да, вот это как раз то, что люди должны понимать, вот эти риски должны быть учитаны.
А вот эта ответственность за развитие, она на ком? На государстве или на самом человеке?
На государстве, конечно. Я считаю, что государство. Государство сейчас очень активно внедряет искусственный интеллект во все сферы жизни. И мне кажется, что должен быть закон, который вносил прямой запрет на использование в разных социальных явлениях. Таких как, например, оценка образовательных траекторий, выбор там, людей для работы оптимальным образом, вот то, что вы сказали. Да? Потому что мы таким образом будем за бортом оставлять часть людей, которые, может быть, чуть-чуть не дотягивают, а это нечестно. Вот. И дискриминация. Такие, как слежка. Потому что, ну, что там греха таить. Искусственный интеллект основан на больших данных, на данных, которые собираются с людей. И по этим данным очень много можно чего понять. И это должно быть просто прям запрещено. То есть, по крайней мере, государство не должно на этом наживаться.
Как вы это видите? Должен быть некий закон?
Институт? Я думаю, что это на законодательном уровне, конечно. То есть, есть какие-то вещи, скажем, которые, может быть, не подпадают под вот такое понятие, например, военные технологии. Да, это отдельная категория. И там очень нужен, очень востребован искусственный интеллект. Мы, собственно, видим, что сейчас поле боя у нас преобразовалось в войну интеллекта. Потому что с той и другой стороны летят беспилотники, автоматически управляемые. Вот. Но та сфера социальная, мне кажется, она должна быть ограничена.
Должно быть некое министерство.
Нет, министерство, почему? Есть министерство цифрового развития, оно вполне себе справляется. Но здесь скорее это роль Госдумы, наверное. Там, у нас же Госдума закон принимает, которая должна защитить граждан в этом смысле от такого электронного произвола.
Где эта грань между удобной цифровизацией и тотальным надзором?
Очень трудно провести эту грань, потому что, ну, фактически все технологии сейчас существуют для того, чтобы путь гражданина проследить прямо с момента выхода его из дома и до всего, чего он делает. Куда он полетел, куда он поехал.
Что он купил.
Что он купил. Все в электронном виде, да? То есть, если мы хотим выявить какого-то гражданина и прищучить его по какому-то поводу, все технические возможности сейчас для этого есть. И единственный способ с этим бороться – это запрещать. Вот в Европе запрещают, у них довольно жесткий закон, ограничивающий внедрение искусственного интеллекта в частную жизнь. Это на текущий момент самый жесткий закон из всех, которые существуют в мире. Не знаю, надо ли нам его брать за основу, но, безусловно, это какой-то, ну, такой ориентир. Правда, скептики говорят, что вот Европа, поэтому у них не развивается искусственный интеллект, вот они себе запретили, вот они... Но тут надо понимать, что первично, на самом деле, у европейцев его не было, искусственного интеллекта. Да? Поисковых систем-то не было. У них была одна, вот один чешский поисковик, собственно, и они его там загубили, и все. То есть у них, с точки зрения, у них просто мало технологий. Поэтому они могут запрещать, они, по сути, запрещают американское.
Ну, вот. Да.
И у нас другая ситуация. И, конечно, нужно соблюдать баланс определенный. Просто вот социальная сфера человека и жизнь гражданина Российской Федерации должна быть защищена.
Где эта грань между удобством и некой новой реальностью, когда программа не только создает фото, но и видео событий, которых в реальной жизни не было?
Дипфейки – это хорошая, интересная тема, потому что на текущий момент они становятся все лучше и лучше. Сейчас в сети уже много программ бесплатных, бесплатно доступных, которые вы можете скачать и пригласить себе на передачу кого угодно, какого-нибудь умершего актера там, или политического деятеля, то есть кого-то, у кого было много видео, да, во время его жизни. Вот там, в частности, я знаю, виртуального Жириновского сделали весьма похоже.
Вы видели?
Да,
виртуальный. И что, это реально похоже?
Похоже, да, говорит голосом Жириновского. Ну, его сделали синеньким, чтобы было и отличался, да. Что... Вот. Но говорит очень похоже, да, да, на любую заданную тему.
А картинка?
Картинка – лицо. Но там не было задачи, я так понимаю, что это ЛДПР сделала, и там не было задачи у них сделать, я так понимаю, полный фейк, да. То есть, если бы была задача сделать полный фейк, ну, пожалуйста, вы можете увидеть этих примеров сколько угодно. И поэтому я знаю, что сейчас в Госдуме, в частности, рассматривается инициатива по маркированию систем, которые не являются дипфейком. Вот мы с вами говорим, и мы можем подтвердить, значит, будет какая-то маркировка. Это были люди. Вот. Как-то это встраивать. Ну, очевидно, что да, человечество должно как-то от этого защищаться.
Какие риски, вот по-вашему, в этом?
Все что угодно можно, войну можно вызвать, да. Вот взял кто-то там, выступил какими-то заявлениями, которые руководитель страны, например, не заявлял. И дальше. Как разводят политики, известные там пранкеры, мимикрируя под других политиков, мы видели. Вот. И видно, что они ведутся. Это значит, что...
Ну, вы видели, наверное, дипфейк Путина на его конференции. Это же, ну, вот у меня неискушенного эти... сегментом человека вызвало, ну, абсолютно, ну, шок какой-то, понимаете, второй Путин сидит.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо.
Гражданин из Санкт-Петербурга не представился.
Да. Не отличить, в том-то и проблема. Потому что уровень видео сейчас стал очень высокий, и он улучшается каждым днем. Это значит, что действительно придется, видимо, официальное видео как-то маркировать. Что вот это видео официально, да, какую-то цифровую метку ставить.
Но вы же понимаете, что и это можно тоже подделать?
Нет, цифровые метки нет. Нет, существуют механизмы, которые позволяют подделывать, да, так называемые водяные знаки, когда вы при попытке изменить метку у вас изменяется как бы все видео. При попытке изменить что-то изображение. То есть вы должны будете делать либо без метки, либо будет видно, что это подделка.
Насколько реально в ближайшие годы полностью отказаться от западных IT-решений и перейти на отечественные аналоги, по-вашему?
По разным направлениям ситуация разная. Например, в направлении информационной безопасности, ну, кроме межсетевых экранов, у нас практически вся задача закрытия киберрисков у нас решена. И решение основных задач информационной безопасности. Вот межсетевые экраны такие корпоративного применения. Это пока наше слабое место, потому что они в основном были иностранного производства. Но сейчас несколько компаний над этим работают, то есть рано или поздно кто-то что-то выдаст. Вот инфобез у нас как бы лучше всего. Дальше направление операционных систем. У нас операционок в реестре от 30 до 60 штук, как считать. То есть есть операционные системы широкого профиля, их там под 30 штук, а есть более узкого применения, там их можно досчитать до 60. Это очень много. Но есть там хорошие достаточно уже сейчас системы, которые в принципе выполняют основной функционал. То есть вот есть базовый уровень операционной системы. Система управления баз данных. Тоже есть у нас несколько, 2-3 системы в России, которые вполне себе задачи основные решают. И выше идет там офисное программное обеспечение, дальше идет инженерное программное обеспечение, финансовое, управление предприятием. Ну вот, я бы сказала, с инженерным у нас софтом есть лакуны довольно значительные. И есть пробелы в некоторых узкоспецифических областях, где ну, просто рынок настолько узок, что это невыгодно.
А вот не после развивался. Начала СВО, прошу прощения, что перебиваю, много IT-продуктов пропали с рынка?
Ну, все иностранцы практически.
И как мы без этого обходимся?
Практически все иностранцы. Видите, как-то живем, вот с вами разговариваем.
То есть это не стало проблемой?
Смартфон вы смотрите, да. Сервера работают, компьютеры работают. То есть мы как-то справились, да. Но справились мы двумя способами. Давайте будем честны. Первый способ – это то, что мы продолжили использовать то, что использовали. Уже теперь, не платя за эти деньги, не лицензионно. Вот это как первый вариант. А второй способ, да, начали импортозамещать. Есть обязательное импортозамещение, это объект критической инфраструктуры. Они по закону, 166 указ президента, должны быть замещены к январю 2025 года. Мы когда делали опрос вот, через ассоциацию бизнес-информации, то у нас было 9% ответов, что люди уже импортозаместили. Остальные сказали, что вот еще будут. Я читала опросы уже после января, я читала, что порядка 20-22% замена. То есть можно констатировать, что у нас эта задача пока не решена. Срок уже прошел, но, тем не менее, закон никто не отменял, указ есть, и объекты критической инфраструктуры должны будут перейти на отечество.
А почему это важно?
Важно для информбезопасности.
Потому что
да, государственная информационная безопасность. Потому что если система иностранная, то на нее можно удаленно повлиять. Можно поставить, значит, искаженную информацию в нее, можно ее удаленно отключить, можно на нее как-то воздействовать, ну и так далее. То есть это риски. Вот. Поэтому отечественное считается, что меньше рисков. Но, конечно, понятно, что наши отечественные системы не развивались так, как хотелось бы нам, чтобы они развивались. Поэтому они, вот мне нравится это сравнение, они находились в тени больших деревьев. Там была тень, вот вы когда-нибудь были в еловом лесу, там практически нет подлеска, потому что там очень темно, и ничего не растет. И вот у нас сидели такие робкие, значит, росточки. Ну, где-то этот лес был пониже, вот как в информбезопасности.
Там что-то проросло.
Что-то проросло, да, что-то проросло. А где-то он был густой, как, например, в операционных системах, где доминировал Microsoft абсолютно, или там в офисном софте, да. Microsoft закрыл такой большой баба. Даже не баба, а платан такой огромный. Вот. И там тень. Потом взял этот платан и ушел. И вдруг солнце. Но они же маленькие, им же подрасти надо. То есть проблема в том, что нельзя сделать тот же самый функционал с теми же возможностями за 2 года. Microsoft его 35 лет пилит, а мы вот только-только начали.
про YouTube. Все говорят, да, что вот хорошие, там 1000 видео, и 1000 айтишников писали коды эти, а у нас просто нет столько людей. Это верно?
С видеохостингами там проблемы чуть сложнее. Там не только людей, там еще мощности нужны большие. Потому что видеохостинг – это вопрос пространства дискового. Они тяжелые видео, их надо где-то размещать. У нас с видеохостингом не очень хорошо. То есть, наверное, здесь разумно было создать какое-то такое единое хранилище, возможно, за счет государства, потому что ни одна частная компания не выдержит такого денежного прессинга. Вот. И дать доступ туда там, разным видеохостерам. А так им приходится бороться. У нас их несколько, и это плохо. Потому что они на маленьком рынке приходится бороться на маленькой полянке. Они просто вот не могут такими большими вырасти. Поэтому объективно у YouTube, конечно, более хорошая здесь позиция. И нашим пока очень сложно здесь. Я считаю, что тут должна быть поддержка государства. Вот в каких-то таких тяжелых системных приложениях должна быть поддержка государства.
А людей хватает, чтобы коды писать?
Людей? Вот у нас в реестре, я вам сказал, до 60 операционных систем. Их пишут разные команды. Если бы мы хотели сделать одну мощную операционную систему и бросили силу туда, всех этих операционщиков, то она у нас была бы развесистой и мощной. Ну, хорошо, две, чтобы конкуренция была. Или даже три, ладно. А то обидится на меня третий. Будем считать, что три. А вот больше уже вопрос. Вот эти люди, мы на самом деле распыляем, да, ресурс. У нас 28 мессенджеров в реестре. У нас 60 систем медицинского обслуживания. Автоматизация медицинского обслуживания. 64, что ли, было. Ну и так далее. Колонок голосовых одних 7 штук. То есть мы с одной стороны вроде бы людей не хватает, с другой стороны много людей, которые занимаются явно дублирующими разработками. И еще в-третьих, много каких-то, знаете, таких мутационных вещей, там типа... Не знаю, найди ресторан, да, приложение пишут. Ну, может, одно оно нужно, а вот там 150, но, наверное, нет.
Как это решить?
Я думаю, что все равно должны быть какие-нибудь регулирующие воздействия. Мне бы хотелось больше жесткости от Минцифр. Потому что, например, с точки зрения операционных систем, ну вот мы разработчик, мы занимаемся разработками отечественного продукта. Сейчас есть требования в реестре работы на отечественных операционных системах. Я что, должна по 30 операционных систем портировать? Ну, у меня нет такой возможности. Это не людей, сколько надо посадить. Поэтому вот мы сделали 3. Ну, сейчас к нам пришли 4-е, там говорят. А вот мы, там крупный заказчик, используем вот эту 4-ю систему. И вот мы должны под эту 4-ю операционную систему. А правительство Москвы, например, сделало свою операционную систему, МОСОС. И нам под нее тоже надо портироваться. Они, конечно, там похожи на некоторую другую, но есть свои особенности. Вот оно зачем вот нам столько? Ну, по крайней мере, госорганам и госкомпаниям точно должно быть запрещено делать системный софт. Потому что иначе мы не выйдем из этого. Мы будем постоянно делать какие-то клоны. То есть, с одной стороны, нам вроде бы не хватает людей, а с другой стороны, выглядит, как будто у нас их лютый переизбыток, и мы ресурсы распыляем.
Вот простым языком, простите, вот людям простым, вот как я. Да, объясните, пожалуйста, вот как должна выглядеть идеальная картина?
А у позиции в Минцифре очень простая. Они говорят, мы не хотим регулировать, потому что рынок должен порешать. В принципе, это хорошая позиция в условиях, когда у нас нет давления времени и когда мы не находимся в условиях войны. А когда вот на нас со всех сторон атакуют, в том числе IT-инфраструктуру, то тут бы все-таки хотелось большей слаженности ресурсов. То есть ресурсы должны быть слажены. Они должны служить определенным целям. Вот мы поставили себе задачу там, сделать полный стек технологий. Значит, мы смотрим, что у нас по операционкам. Так, 2-3 лучших выбрали, остальные там идите занимайтесь. Вот у нас еще здесь дырка. Идите занимайтесь, вот мы вам денег дадим. Да? Ну и так далее. По тем направлениям, где у нас хорошие рыночные решения, хорошо, не трогаем. А там, где их нет, ну зачем там?
То есть, грубо говоря, мы должны собрать всех и дать одну единую задачу, верно?
Ну, всех, кто этим занимается.
Ну да.
Да, у нас задач-то много.
То есть всю отрасль и один, грубо говоря, за какой-то...
Один, два там заказа. Почему? Можно сделать конкуренцию. Можно устроить между ними конкуренцию. Но сейчас вот основная у нас, основной камень преткновения именно операционные системы. Это самое сложное, потому что сейчас в реестре даже приняли требования обязательной работы на 3 операционных системах. Но не сказали, на каких. Их вроде как бы по умолчанию известно, какие они, но их вроде бы не называют. И это вот, ну, это неправильно. Ну, назовите уже явно, что Минцифра не хочет ограничивать конкуренцию. И вот у нас так и болтается.
Ну, что-то в этом есть. Я не могу сказать, что это как бы так совсем глупо или как-то.
Ну, не 30. Ну, не 30.
Ну, не 30.
30
согласен,
никто да. не в состоянии поддерживать. Ни разработчики не в состоянии поддерживать, ни люди, ни заказчики не в состоянии поддерживать, ни эти сами операционные системы себя не в состоянии поддерживать. Потому что они не продадут, у нас рынок маленький.
Могу ли я вас попросить просто тезисно сформулировать главные проблемы IT-отрасли России сегодня?
Ну, вы знаете, мы про многое проговорили в целом. Я считаю, что с точки зрения господдержки, если вот вы имеете в виду, то господдержка, я думаю, что нам не нужна. У нас мы получили много льгот, и эти льготы себя оправдывают. Самая основная льгота, которую мы получили, это снижение фондов оплаты труда. Потому что у нас оплата труда – это самый основной наш расход. Ну, то, что мы делаем, придумывают люди. Да? Мы же, по сути, берем из воздуха. Я имею в виду программное обеспечение.
Конечно.
Да, то есть люди придумывают, и вот оно материализуется. И основные наши затраты – это фонд оплаты труда. Зарплаты очень сильно выросли, и, конечно, если бы мы платили такие налоги, как платит, не знаю, там кто, производитель там, чего-нибудь, велосипедов, ну, наверное, бы отрасль не выжила. Сейчас, тем не менее, мы выжили, отрасль развивается, и с этой точки зрения хорошо. Чего не хватает? Вот мне кажется, не хватает неких направлений, с точки зрения выбора основных технологий, которые нужны, то есть некой системности, что ли, в импортозамещении. Что вот здесь мы идем такой дорогой, там, где у нас лакуны и где ничего нет, соответственно, ну, должны быть какие-то госконтракты, видимо, госзаказ, и кто-то должен писать по госзаказу, где нету ничего. Вот. Потому что, очевидно, рыночным способом тогда эта тема уже не выросла. Таких лакун, кстати, у нас не очень много, и вполне можно было бы это сделать. Но я этой работы тоже пока не вижу, и мне кажется, что это проблема.
IT-отрасль – это по-прежнему высокие зарплаты?
Это высокие зарплаты, да. И они растут у нас год от года, и пока не имеют тенденцию к снижению, к сожалению.
К сожалению?
Ну, конечно. Но это же высокая зарплата, это зависит от того, с какой стороны вы смотрите. Если вы программист, который нанимается, то вам хорошо. А если вы работодатель, который имеет там 600 человек, и у него фонд заработной платы постоянно растет просто на 20%, потому что инфляция, и потому что так растет рынок, ну, это прям сложно. А у нас и по 30%, у нас в прошлый год 30% рос.
Какие это цифры? Ну, так я без конкретики, вот прям такие общие.
Ну, я бы сказал так, что 100 – это прям вот джуниор, так называемый, то есть самый юный, а программист высокого класса, ну, это к 400, 400 и выше, в зависимости от языка программирования, есть по 600 тысяч.
Это потолок?
Я не думаю, что потолок. Я думаю, что суперпрограммисты и больше.
Возможно ли в ближайшее время блокировка WhatsApp в России? Насколько реален вот этот массовый переход пользователей, скажем, ВК-мессенджеров и так далее?
Вячеслав, давайте вы на этот вопрос гадалку какую-нибудь пригласите, чтобы вам погадала. Я же не гадалка, я не знаю.
Вы не гадалка, вы лучше.
Это вопрос привычки. Вот мы с вами переписываемся, например, вы мне пишете в Телеграм, да, я вам отвечаю в Телеграм, ну, потому что как. Да. Вы мне напишите его сам, я вам не отвечу, потому что у меня его, ну, я считаю, что нет.
А, вы не пользуетесь? Все.
Да, я WhatsApp не пользуюсь.
Давно?
А вот. Да я вообще старался им не пользоваться, потому что это родительские чатики, они почему-то все WhatsApp. У меня, поскольку было 3 дочери школьницы, то это невозможно. Когда 100 сообщений «спасибо» в один чат, я как-то подписала, сказала, нет, я не могу. Моя нервная система не в состоянии выдержать такие тяжелые нагрузки. Вот. А так, в принципе, вопрос любой берешь. Да. Единственное, что надо, чтобы твой контрагент тоже использовал этот мессенджер. Ну вот и все. Ну, их есть у нас. Там и хорошие, и всякие. Вопрос привычки, да?
Как привычки. Вам, как айтишнику, да, сегодня работает в условиях абсолютных санкций?
Ну, вы знаете, у нас, я бы не сказал, что у нас какие-то серьезные проблемы с этим связаны. Ну, были проблемы с сертификатами подписи на Windows. Мы ее как-то решили. А в остальном? Да нет, в целом. Импортозамещение мы тоже у себя медленно ведем. Но в начале, вот в 22-м году, у нас была, конечно, проблема с тем, что нам срочно надо было перескочить на отечественные операционные системы, которые тогда еще не очень. Вот, и пришлось планы менять сильно. Потому что мы планировали одно, а пришлось, значит, заниматься отечественными операционными системами на агентах, что мы планировали делать позже. Ну, как-то мы справились с этой задачей. Сейчас, в принципе, так уже все в режиме таком постоянном. То есть я не могу сказать, что у нас какие-то лютые проблемы. Да нет, вроде всего.
А в чем сегодня ваши профессиональные интересы?
Мы информационная безопасность, да, мы занимаемся защитой от различного рода угроз. Компания InfoWatch – это компания, которая работает в области защиты данных. Данных становится больше, каналов, соответственно, передачи информации больше. Нам надо каждый раз придумывать, как защищать эти новые каналы. А еще информация, значит, через смартфоны идет, а смартфон может испускать информацию многими способами. Нам надо придумывать, как эти способы перехватывать. Ну, то есть это прям такое. У нас постоянно какие-то вот такие вызовы. Мы их постоянно пытаемся решить. Ну, вообще, безопасность, она вот в некотором смысле стоит в оппозиции к IT. Поэтому вот вы слышите от меня критику цифровизации. Да. Почему? Понятно, я вроде полицейского. Да? Я человек, который там не смотрит на человечество, там, когда оно стоит на театральных подмостках и все такое разнаряженное. Да? А я там где-то там ловлю каких-то злоумышленников там, в темноте по подворотням. Поэтому у меня представление о человечестве, ну, в данном случае о технологиях, каких-то таких сущностях, которые несут риски. Чем больше технологий появляется, тем больше рисков несут. Я вот 30 лет в информбезопасности, я еще не видел ни одной технологии, которая бы не несла в себе рисков. И чем продвинутее, чем интереснее, чем мощнее технология, тем больше риски она несет. И нам приходится с этим бороться. Поэтому у нас, ну, мы вообще не скучаем ни секунды.
Ну, это же прекрасно, это абсолютно перпетуум мобили.
Да, да, вертимся, как белки в колесе, не успеваем, нас ругают, клиенты хотят больше, лучше, сильнее. И вот при этом какие-то новые цифровые системы валятся постоянно, мы тоже от них должны защищать. Ну, в общем, да, так.
Как вам видится мир в целом и Россия в частности, ну, скажем, через 5 лет в вопросе развития искусственного интеллекта?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что по уровню развития мы, наверное, ну, я бы сказал, третья держава все-таки. Первые две, там, которые сейчас сильно тягаются между собой, это Соединенные Штаты и Китай. Вот они прям где-то находятся там высоко. Дальше довольно большой разрыв. Дальше несколько стран, и Россия, ну, наверное, там первая будет среди них. Потому что у нас много чего сделано, много продвинутых технологий качественных. Но мне кажется, что здесь нужно вести двумя направлениями, да, это развитие. С одной стороны, помогать, конечно, и компаниям, и коллективам, занимающимся развитием искусственного интеллекта, помогать им там в развитии технологий, то есть не препятствовать, по крайней мере. Не помогать – неправильное слово. Не препятствовать. Вот. А с другой стороны, защищать граждан. Все-таки я стою на том, что искусственный интеллект для социальных ролей должен быть запрещен. Что касается гадания, где мы там будем и как, ну, я, опять же, не люблю гадать про будущее.
Ну, вы какими-то философскими вопросами в этой связи задаетесь, как человек, который 30 лет занимается кибербезопасностью?
Постоянно задаю себе философские вопросы, да. Не на все мне удается находить ответ. Но вот технология искусственного интеллекта, смотрите, мне кажется, что это технология, которая, наверное, таит в себе самые большие риски за всю историю человечества. И хорошо бы человечество смогло использовать максимально плюс от этой технологии и не попало бы на те максимальные риски, которые она таит. Как это сделать, я не знаю. Потому что это же, ну, одна сторона, да? То есть это одна технология. Вот. То есть мы, ну, в какой-то интересный такой мир попадаем. И очень трудно понять, что там будет дальше.
А когда наступит такой период, когда не мы будем управлять искусственным интеллектом, а он нами?
Ну, это зависит, если мы дадим собой управлять. Да? Смотрите, искусственный интеллект, вот многие люди понимают его в таком голливудском, значит, формате. как-то сразу представляется Терминатор, да, который вот такой идет I'll be back. Вон он. Там, или во втором Терминаторе такой,
да, да, да.
Превращающийся, значит, сам встающий.
Ртуть.
Да, в ртуть. Вот. Ну, ртуть, я не знаю, вообще ли реализуемо это с физической точки зрения, мне кажется, все-таки маловероятно. Но даже вот этот Терминатор, ну, это некое утопичное такое представление искусственного интеллекта. То есть это все-таки машина, в которую загрузили большое количество человеческих знаний, и она некоторым способом отбирает ответы, пытаясь их подстроить под стандартную человеческую речь. Поэтому, когда она глючит, люди даже иногда не замечают. Вот,
ну, управление что... поездами, самолетами, ценами, это же
управление, да,
искусственный,
да,
интеллект.
Но там в большей степени все-таки алгоритмы. Это алгоритмический искусственный интеллект. Там много очень алгоритмов. Такие вот штуки, основанные на больших данных, то есть нейронные сети, они идут в помощь. Все-таки есть алгоритмические управления, когда мы задаем алгоритм, шаг 1, шаг 2, шаг 3 и так далее. Вот, и по этому алгоритму система действует. А еще мы можем подсказки давать сбоку. Да? Вот тогда да. А не полностью управлять. Потому что вот глубокие нейронные сети – это когда система сама, типа вот сама обучается, сама выбирает ответы, сама
сколько
формирует,
я буду пробки стоять, он
сама
решает?
Рисует, там, да, придумывает, сколько будет пробки стоять примерно, да. Постоянно удлиняя время в пятницу. Да. Но это не ответственное применение.
Ну как, тоже нами управляет, нет?
Ну да, в этом смысле, да. Да,
то есть уже?
В целом уже управляет, да. Конечно, когда вы берете вот навигатор электронный, да, вы уже
так
управляете.
С этой штукой можно как бы взять и отложить.
То есть на самом деле искусственный интеллект делает из людей неких роботов. Он упрощает людей. Это вот к чему мы вначале...
Именно про это я говорю.
Люди становятся проще, а технологии становятся сложнее. И в какой-то момент произойдет так, что просто эти люди уже не будут понимать эти технологии, как они работают. То есть когда вырастет такое поколение, которое не будет ничего понимать... Ну, дальше, наверное, это как-то должно будет там, перекреститься, развалиться, перехлестнуться, не знаю.
А вы в этом всем процессе бесконечно интересном становитесь проще или сложнее?
Я стараюсь все-таки не давать искусственному интеллекту собой управлять. По возможности сохранять критическое мышление. Для нас же важно сохранять критическое мышление. То есть ты прочел текст, и ты понимаешь, о, это написано искусственным интеллектом. Потому что есть ну, такие маркеры, которые человек чувствует. Я не доверяю. Давайте я перепроверю. Но, впрочем, у нас же сейчас ну, много таких вот источников, которые человек должен перепроверять. Например, Википедия. Люди некоторые абсолютно безоговорочно доверяют Википедии, при том, что это вообще не знание. Это знанием не является. Это является неким написанным сообществом мыслями на тему, размышлениями, которую другие члены сообщества сочли релевантным. А что там эти члены сообщества знают в данной конкретной теме, это вопрос. Я просто в свое время пытался исправить статью о себе. У меня там была статья в Википедии. Да.
То же самое, бесполезно. Да.
И это прям бесполезно. Ты говоришь, у меня не четверть детей, как вы сказали, а другое количество. Их зовут их не так. Они говорят, вы не эксперт.
Нам виднее.
Да, вы не эксперт, вы не знаете.
Да,
это
докажись.
Вот очень характерно. То есть, как только вы начинаете погружаться в ту область знания, которую вы знаете, то просто поражаешься, какая чушь написана. Но, тем не менее, вот большинство людей сейчас используют Википедию как источник энциклопедический. Таковым он не является. Вот вам, пожалуйста, снижение критического мышления. Дальше на это накладываем DeepSeek какой-нибудь, там, с чатом GPT. И дальше они нам начинают выдавать уже нечто совершенно такое неудобоваримое. А человек теряет критическое мышление. Вот понимаете, вот это вот страшно.
Что для вас сегодня работать для России?
Мне кажется, что вещь, которой мы занимаемся, это полезно. Ну, потому что мы занимаемся все-таки защитой данных. И в текущих условиях это очень важно. Там особенно это показал 22-й год, когда были массовые атаки на Россию. И все-таки благодаря там неплохой нашей инфобезопасности нашей страны, страна устояла. И, ну, маленькая доля наша, я тоже надеюсь, в этом была. Вот. И мне кажется, что это вот, ну, правильно, что ли. Надо делать то, что умеешь. Вот, воевать я не умею, значит, вот.
Это приносит вам удовольствие по-прежнему?
Ну, конечно, да. Да. Стараемся делать хорошо. И чем лучше, тем более доволен наш клиент, тем лучше мы делаем продукт. Конечно, это очень приятно.
Вы счастливый человек сегодня?
Ну, скорее всего, да.
И я счастлив, что мы с вами поговорили. Спасибо вам огромное. У нас есть традиция в конце. Наши гости читают стихотворение, но что-то мне подсказывает, что сегодня у нас экспромт. И будет не стихотворение, а...
Песня, да. Но поскольку стихотворные просили, то у меня стихотворение Александра Вертинского. Я спою, соответственно, музыка Александра Вертинского. Стихотворение написано в 1925 году. Мы просто с вами коснулись вот этой темы России, там не России. У нас известно, что многие уехали, в частности, айтишники. Смотрят они на нашу страну издали. И вот Вертинский тоже был в такой ситуации. И вот он написал свою такую песню. Тихо тянутся сонные дороги, и, вздыхая, ползут под откос. И печально глядит на дороге у колодцев распятый Христос. Что за ветер в степи молдаван, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать с ней, кого не любя, и легко мне с душою цыганской кочевать с ней, кого не любя. Как родные места эти близки, сколько вижу знакомых я черт. И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать с никого не любя, и легко мне с душою цыганской кочевать с никого не любя. Звону дальнему тихо я внемлю, у Днестра на высоком берегу. И российскую милую землю узнаю я на том берегу. Когда засыпают березы и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно сквозь слезы хоть взглянуть на родную страну. О, как сладко, как больно сквозь слезы хоть взглянуть на родную страну.
Браво! Вы потрясающе поете. Еще. Бис, бис,
да,
бис.
Да, а это про... Ну, я думала, что там личные какие-то будут затронуты. Мы, к счастью, личные не затронули. Хорошо. Вот. А у меня есть песня просто, которая... Ну, в некотором смысле мне близка по духу. Это Николай Гумилев. А музыку написал Александр Дулов. «Я и вы» называется песня. Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурный.
И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурный. Не по залам, не по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи дракона, водопадам и облакам. А я читаю стихи дракона, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к реке и пьет, а не рыцарем на картине, кто на звезды смотрит и ждет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. А в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурный. И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурный.
Ну, спасибо, что пригласили. Интересная, по-моему, получилась у нас беседа. Ну, желаю вам что? Желаю оставаться людьми даже в условиях засилия цифровых технологий.